эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухумицкой Нвале 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе конфронтация главы правительства с главой государства в Грузии продолжается. Ираклий Гарибашвили не видит необходимости присутствовать при ежегодном выступлении президента в парламенте и называет его символическим. В Абхазии сегодня прощались с Эдуардом Нерсесяном, погибшим при исполнении боевого задания в Гальском районе самопровозглашенной республики. Глава правительства самопровозглашенной республики Южной Осетии Адаменти Кулумбегов обвинил в росте цен спекулянтов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
Главных новостях. Депутаты Европарламента осудили агрессивную политику России. Наблюдатели специальной миссии ОБСЕ на востоке Украины подтвердили, что автобус с мирными жителями в районе Волновахи был обстрелян из установки «Град». Участники протеста в Ереване попытались сжечь флаг России. Депутаты Европарламента на заседании в четверг одобрили резолюцию по Украине, в которой говорится о резком осуждении ими агрессивной и экспансионистской политики России в отношении соседнего государства. Европейские парламентарии призвали Совет ЕС на заседание в марте не менять принятых решений по санкциям в отношении Москвы. Санкции необходимо сохранить до тех пор, пока Россия не откажется от агрессивных действий, не начнет придерживаться условий прекращения огня в Донбассе, не выведет свои войска и не прекратит поддерживать воюющих на востоке Украины сепаратистов, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Европарламента. В принятой резолюции отмечается также необходимость противостоять информационной войне, которую ведет Россия, помочь Украине в осуществлении реформ, в укреплении ее обороноспособности, поддерживать усилия медицинских служб, гуманитарных работников. Также в четверг Европарламент одобрил резолюцию о необоснованных обвинениях, на основании которых были осуждены российский оппозиционер Олег Навальный и его брат Олег. В резолюции подчеркивается, что уголовное преследование активиста, который борется с коррупцией, выглядит как политически мотивированное, и что судебные процессы должны быть свободными от подобного вмешательства. Европейские парламентарии призвали главу дипломатии ЕС в срочном порядке представить целую стратегию в отношении России, направленную на поддержание территориальной целостности и суверенитета европейских государств, а также на поддержку демократических принципов и верховенства права в России.
Эхо Кавказа. Новости.
США и Великобритания намерены сохранить давление на Россию, которую они обвиняют в эскалации напряженности на востоке Украины. Об этом говорится в публикуемой сегодня газете «Таймс» совместной статье американского президента Барака Обамы и британского премьер-министра Дэвида Кэмерона за два дня до их переговоров в Вашингтоне. Соединенные Штаты, Евросоюз и ряд других стран ввели несколько санкций в отношении России за аннексию Крыма в марте прошлого года и поддержку сепаратистов, захвативших часть территории Донбасса и продолжающих противостояние с правительственными силами. С апреля, по данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 4700 человек. Наш жестокий совместный ответ явственно говорит о том, что мировое сообщество не намерено оставаться в стороне, наблюдая за тем, как Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Украине, заявляют Обама и Кэмерон. Также они подчеркивают, мы все столкнемся с нестабильностью, если допускать подобное существенное нарушение международного права. Москва отвергает обвинения в поддержке воюющих на Украине сепаратистов. Наблюдатели специальной миссии ОБСЕ на востоке Украины подтвердили, что автобус с мирными жителями в районе Волновахи был обстрелян из установки «Град». Это опровергает версию пророссийских сепаратистов о том, что по машине стреляли из автоматического оружия. Днем во вторник в результате попадания снаряда в автобус возле контролируемого украинскими военными блокпоста «Бугас» в Донецкой области под Волновахой погибли 12 человек. Еще 13 получили ранения. В сообщении, распространенном ОБСЕ, указывается, что представители миссии прибыли на место трагедии вечером во вторник. В 15 метрах от разбитого автобуса они обнаружили воронку от разорвавшейся ракеты, выпущенной из установки «Град». Сам автобус имел многочисленные повреждения от осколков ракеты. Украинские власти обвиняют в совершении этого преступления вооруженных пророссийских сепаратистов, контролирующих отдельные районы Донбасса. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, в свою очередь, заявляют о своей непричастности к обстрелу. Совет Безопасности ООН обсудил стрел пассажирского автобуса усиления «Волноваха» и призвал провести объективное расследование и привлечь виновных к ответственности. Президент Украины Петр Порошенко объявил 15 января днем траура по погибшим в результате боевых действий в Донбассе. Солдат-срочник 102-й российской военной базы Валерий Пермяков, обвиняемый в убийстве 6 членов одной семьи в армянском городе Гюмри, арестован. Ему предъявлено обвинение по статьям убийства и дезертирства. Решение об аресте принял суд 5-го российского гарнизона, сообщают армянские СМИ. Накануне генеральный прокурор Армении Гевор Констанян сообщил, что российский военнослужащий будет привлечен к уголовной ответственности на территории страны. Пермякову грозит тюрьма сроком от 20 лет до пожизненного заключения. В Гюмри многочисленная толпа собралась на церемонию прощания с 6 членами армянской семьи, которые, как считают следователи, были убиты российским солдатом. В Ереване протестующие вступили в драку с полицией, которая помешала им сжечь российский флаг.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В первых числах февраля, в начале весенней сессии парламента, президент Грузии должен предстать перед депутатами с годовым докладом. По всей видимости, как и в прошлом году, правительство собирается проигнорировать выступление Георгия Маргвелашвили. Это следует из слов премьера Ираклия Гарибашвили, который не видит необходимости присутствовать на символическом выступлении президента. Эксперты и оппозиция с недоумением встретили очередной виток напряженности между президентом и правительством. Тему продолжит наш специальный корреспондент. Корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Выступление президента Георгия Маргвелашвили перед парламентом опять стало причиной распри между ним и правительством. Члены кабинета министров пытаются повторить прошлогодний демарш, демонстративно проигнорировав доклад главы государства в парламенте и его недавнюю просьбу не повторять прошлогодний скандал.
Я надеюсь, что не повторится прошлогодний случай, когда правительство не смогло присутствовать при докладе президента. Это не принесло ничего ни стране, ни ее внутреннему, ни международному имиджу. Выражаю надежду, что правительство изыщет время и будет присутствовать при обращении.
Заявил Маргвелашвили. Вчера на это заявление ответил премьер-министр Иракли Гарибашвили.
Ахали конституции, марта царес, тауруба валдебулиром, даэсрос, президент из символур гамусуларис парламенчида.
По нормам новой конституции правительство не обязано присутствовать на символическом выступлении президента. Я не вижу необходимости, чтобы члены правительства и премьер посещали подобные доклады. Это моя позиция. Я прошу не придавать этому излишнего внимания, как обращение, так и посещение. Непосещение имеет чисто символический смысл.
Символур датуштуакус, асет, муна муна-целеубас.
Заявил Гарибашвили. Обмен высказываниями между высшими должностными лицами вызвали неоднозначную реакцию как среди парламентского большинства, так и в оппозиции, говорит член грузинской мечты Тамар Кордзая.
По нормам Конституции члены Кабмина не обязаны присутствовать на докладе, но решаться этот вопрос должен в индивидуальном порядке. Я считаю очень важными позиции и соображения президента. Считаю выступление Маргвелашвили важнейшим событием года в политической жизни страны.
Лидер свободных демократов Иракли Алассания, будучи министром обороны, пропустил доклад президента в прошлом году. Превратившись в оппозиционера, Алассания теперь говорит, что его прошлогоднее решение было ошибочным.
Сегодня президент является тем институтом, который способствует объединению общества и политических сил страны. Поэтому я считаю желательным, чтобы на его докладе присутствовали и члены правительства. В прошлом году правительство приняло коллективное решение, и меня, как члена Кабмина, лишь поставили в известность. Считаю, что подобную практику необходимо пересмотреть.
Говорит Иракли Алассани. Комментируя очередной виток напряженности между правительством и президентом, конституционалист Ливан Алапишвили говорит, что кабинет министров, на словах декларируя свою приверженность нормам демократии и европейского права, на самом деле демонстрирует дремучее непонимание значения института президента, который, в отличие от правительства, избирается всеобщим голосованием.
Вы не найдете такой европейской страны, где отчетный доклад высшего должностного лица государства, который выступает в высшем избранном органе страны, не посещали члены правительства. Европейские страны чтят традиции и основы демократии. В Конституции ничего не говорится о том, обязаны или нет члены Кабмина посещать подобные выступления, как и то, что им напротив запрещено это делать. Наши европейские партнеры не раз высказывали удивление и разочарование юношескими поступками правительства, которое зачастую принимает позу обиженного ребенка безо всяких на то оснований. Правительство должно четко осознавать, что у него неважные стартовые позиции перед грядущими выборами, и понадобится максимальная консолидация всех ветвей власти, чтобы противостоять новым вызовам.
Говорит Ливан Алапишвили. В самом правительстве пока общего мнения не сформировано. Некоторые члены Кабмина поддержали премьера. Например, глава МИД Тамар Беручашвили. Министр здравоохранения Давид Сергеенко, в свою очередь, заявил, что правительство примет консолидированное решение. Единоличного решения не будет, заверил он журналистов. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Президент Украины Петр Порошенко объявил 15 января днем траура по погибшим от рук террористов. Ранее Совет Безопасности ООН осудил обстрел пассажирского автобуса у селения Волноваха под Донецком и призвал провести объективное расследование и привлечь виновных к ответственности. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Со времени вступления в силу минских договоренностей, предполагающих, в частности, прекращение огня, в зоне конфликта в Донбассе уже погибли не менее 130 мирных граждан. Как подчеркивают в МИД Украины, именно действия российской стороны приводят к жертвам среди мирного населения. Ситуация на востоке Украины существенно обострилась в последние дни. 13 января примерно в 2 километрах к северу от Волновахи на украинском блокпосту под обстрел попал рейсовый автобус. В результате на месте погибли 10 мирных жителей, в основном женщины. Еще 3 человека от полученных ранений скончались в больнице. Эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посетившие в минувший вторник место гибели людей, подтвердили, что рядом с автобусом взорвалась ракета. Украинские власти согласились с предложением ОБСЕ о совместном расследовании этой трагедии. Видеокамера, установленная на блокпосту, зафиксировала в момент движения автобуса 26 разрывов ракет комплекса «Град». Предположительно, они были выпущены вблизи города Докучаевск Донецкой области, где расположены позиции незаконных вооруженных формирований. Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маламуш считает, что целью боевиков были украинские военные, и в автобус они попали случайно.
Боевики ведут хаотический огонь, особенно из системы «Град». Часто система используется неквалифицированно, неприцельно, хотя они, конечно, нацелены на блокпосты, на наши огневые точки. Мы имеем данные, что именно автобус был особо поражен этими средствами, не используя какие-то целевые силы. Конечно, это вина боевиков, но в данной ситуации мы пока можем пока так оценить, что это не целевая операция по конкретному автобусу, но она привела к жертвам.
Как отмечают в Киеве, позиция российских властей относительно трагедии под Волновахой вполне предсказуема. Москва будет делать точно такие же заявления, как и после сбитого российским комплексом «Бук» летом минувшего года малазийского «Боинга» под Донецком. С одной стороны, на уровне международных организаций Россия попытается замять негативную реакцию против сепаратистов, а с другой переложит всю вину за случившееся на Украину, предполагает политолог Владимир Фисенко. Лукашенко. А писатель, бывший депутат Верховной Рады Владимир Яворивский, не исключает, что последние трагические события в Донбассе могут привести к возобновлению в зоне конфликта полномасштабных боевых действий.
Не исключено, что есть какие-то, значит, ответы с украинской стороны, я имею в виду, на ведение каких-то боевых действий там и так дальше. Но все-таки мне кажется, что абсолютно понятно, что все-таки украинская сторона сдерживается, насколько это возможно. Судя по всему, что Путин все время ищет не выхода из конфликта, а его усугубление. Посему у меня такое ощущение, это все таит просто колоссальнейшую угрозу.
Из-за обострения ситуации в Донбассе президент Украины Петр Порошенко 14 января подписал указ о новой мобилизации и направил его для утверждения в Верховную Раду. За полгода планируется призвать 50 тысяч резервистов и в течение года 40 тысяч на срочную военную службу. Николай Маламуш продолжает.
Как предполагалось, то, что после Нового года начнутся именно основные боевые операции по 18 объектов. Это аэропорт Донецк, это Авдеевка, это Волноваха, это Дебальцево, это Мариуполь, это Песк, это Счастье. Это срыв международных переговоров, которые намечались именно на уровне не только Астаны, а и стран ЕС, США. Это более широкий формат. И, конечно, в этом формате как раз были особо важные условия, чтобы прекращен был огонь и было перемирие. Сейчас именно идет реализация большого сценария для стабилизации и захвата новых объектов, стратегических объектов, под которые уже нарабатывались операции во время перемирия после Минских соглашений. И эти сейчас операции реализуются наряду с террористическим, диверсионным актом в других регионах нашей страны. Конечно, этот сценарий сейчас уже реализуется полным ходом. Сейчас многие политики, и сегодня на Верховном Совете, и в других наших ведомствах звучит, что мы должны сейчас все силы бросить на проведение операции. Я просто вам скажу, 100% информация, Россия готова в случае, так сказать, массовых наступлений наших вооруженных сил развернуть свои силы с масштабным вторжением. Они на Совете Безопасности приняли такую концепцию, новую доктрину, что они могут применять военные силы, контингенты полномасштабно на территории других государств, где имеется русскоязычное население, то есть под Украину.
Многие украинцы усмотрели в трагедии под Волновахой параллели с недавним терактом в Париже. Украинские пользователи социальных сетей, по примеру французов, уже третий день распространяют лозунг «Я Волноваха». Депутаты Верховной Рады поддержали инициативу своих коллег о проведении в Киеве в предстоящее воскресенье марша мира в память о погибших под Волновахой. Участником этой акции будет и украинский историк и философ Мирослав Попович.
Руководство Российской Федерации делает все для того, чтобы полномасштабный конфликт был чаще перспективой, чтобы ситуация на юго-востоке Украины была критической и изматывала и экономически, и духовно всех. Самый нервный сценарий будет избран. И не успокоится Путин до тех пор, пока он не сорганизует что-нибудь типа российских танков на улицах Киева.
Считает историк и философ Мирослав Попович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазии прощались с подполковником Эдуардом Нерсесяном, вчера со старшим прапорщиком Андреем Удальцовым. Оба погибли при выполнении боевого задания в Гальском районе самопровозглашенной республики. С подробностями Елена Заводская.
Подполковник антитеррористического центра Абхазии Эдуард Нерсесян и начальник кинологической группы пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов погибли 12 января в селе Рэб Гальского района. В ходе совместных мероприятий МВД Абхазии, антитеррористического центра и пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Это была спецоперация по задержанию бандгруппы, совершившей похищение жителя села Чубурхиндж Гальского района, который был похищен вооруженными бандитами в масках 11 января около своего дома с целью получения выкупа. Преступники удерживали его в пустующем доме в селе Рэб Гальского района. Ночью похищенный сумел бежать. Он нанес смертельные ранения ножом одному преступнику, ранил двоих и скрылся. На следующий день о происшествии стало известно отделу милиции Гальского района. 12 января в районе села Рэб в зоне пограничного контроля началась спецоперация. Прочесывали лес. Собаки кинологической службы учуяли запах – и вырвались вперед. Андрей Удальцов и Эдуард Нарсисян бросились за ними и напоролись на засаду. Началась перестрелка, в которой они погибли. Трое преступников были уничтожены. Личности двоих установлены. Это главарь бандгруппы Джато Акубартия, против которого ранее уже было возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм», и член бандгруппы Ливан Харгелия. Личность третьего преступника устанавливается. Прокуратура Гальского района возбудила уголовное дело по статье 119 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия из корыстных побуждений», а также по статье 319 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление остальных членов бандгруппы и их возможных пособников. Назначены судебные экспертизы, в том числе генетическая. Старший прапорщик кинологической службы погрануправления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов родился в 1987 году в селе Лермонтово Гугарского района Армении. Служил в погранвойсках России с 2005 года. Пограничное управление ФСБ России в Абхазии прибыл из пограничного управления по Приморскому краю в 2012 году. Неоднократно поощрялся руководством за примерную службу. Был женат. У него двое малолетних детей. Старшему 4 года. Младший родился в 2014 году. Подполковник антитеррористического центра Службы государственной безопасности Республики Абхазия Эдуард Нарсисян родился в 1977 году в Казахстане. Его отец – уроженец Абхазии. В начале 80-х годов семья вернулась из Казахстана в Абхазию, в село Мирхаул. Эдуард закончил Сухумское медицинское училище. В 1998 году поступил на службу в СОБР при МВД Абхазии. В 2008 году СОБР преобразовали в антитеррористический центр. Все эти годы Эдуард Нарсисян служил в АТЦ. Неоднократно повышал квалификацию в Московской академии ФСБ. В 2010 году был награжден медалью за отвагу. Пользовался огромной любовью и уважением бойцов и руководства АТЦ. Не женат, детей не имеет. Оба погибших офицера награждены посмертно государственными наградами. За особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Республики Абхазия, подполковник Эдуард Нарсисян награжден орденом Леона. За заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности государственной границы Республики Абхазия старший прапорщик Андрей Удальцов награжден орденом мужества. В эти дни граждане Абхазии разделяют горечь и боль утраты с родными и близкими бойцов, отдавших свои жизни в борьбе с бандитизмом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Председатель правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Доменти Кулумбегов поручил Министерству экономического развития совместно с другими ведомствами выявлять и пресекать необоснованное взвинчивание цен на потребительские товары. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В ходе вчерашнего совещания с руководителями министерств и ведомств республики премьер-министр Доменти Кулумбегов заявил, цитирую, «Одно дело, когда повышение цен продиктовано реальной ситуацией, реальным повышением цен у поставщиков и на оптовых рынках, а другое дело, когда некоторые предприниматели, прикрываясь общей ситуацией, взвинчивают цены. Это надо пресекать». Конец цитаты. По словам российского экономиста Александра Караваева, экономические санкции очень сильно ударили по устоявшейся логистике поставок продовольствия в России. Это серьезно повлияло на рост цен, причем и тех товаров, которые в санкционный список не попали, но тем не менее оказались в поле квазиспекулятивного роста. Во второй половине 2014 года попытки административного регулирования цен, подобные тем, которые предлагает Доменти Кулумбегов, в российских регионах предпринимались неоднократно. Но они лишь на короткое время сдерживали цены на товары первой необходимости и в основном имели исключительно психологический эффект. На федеральном уровне единственным законным методом регулирования, кроме распоряжений правительства, является обращение в Федеральную антимонопольную службу, говорит Александр Караваев.
Может проводить проверки сетевых гипермаркетов, то есть вот непосредственно тех коммерческих структур, которые занимаются реализацией продовольствия. Такие примеры уже есть. Но это же орган экономического регулирования, да, это не следственный орган, да, это экономическое расследование, результатом которого, допустим, является распоряжение правительства о ликвидировании вот такого рода нарушений.
Еще одним инструментом воздействия на крупные торговые сети является закон о торговле. Сегодня ФАС выступил с ходатайством о возбуждении административного дела в отношении торговой сети «Перекресток» за дискриминацию поставщиков. Но этот опыт невозможно перенести на Южную Осетию, считает югоостинский экономист Геннадий Кокоев. Во-первых, в Южной Осетии не существует антимонопольной службы, а во-вторых, простой торговец не попадает в сферу макроэкономического регулирования, говорит Геннадий Кокоев.
Мы можем в какой-то мере самортизировать внешнеэкономические риски, которые определяют экономическую жизнь Южной Осетии. Мы можем регулировать и привести рыночные цены в соответствии с реальными доходами населения только через развитие своих собственных производственных мощностей в сфере агропромышленного комплекса. Мы можем регулировать рыночные цены с помощью каких-то прогрессивных налогов, там еще что-нибудь, тоже рыночными механизмами.
Когда-нибудь в Южной Осетии была попытка административным способом повлиять на ценообразование?
В истории Южной Осетии такого не было. И я еще раз говорю, что это глупость, потому что все-таки как ни крути, но цены определяют рынок.
Александр Караваев подчеркивает, по закону наказать розничных торговцев за завышение цен невозможно. Или, скажем так, власти не смогут их наказать, сами не нарушив закон. Другое дело, считает Александр Караваев, что этот вопрос можно решить при помощи неформальных соглашений правительства и бизнеса.
Это результат переговоров, когда, допустим, власть обращается к бизнесу и говорит, что мы знаем все трудности, с которыми вы столкнулись, но мы просим вас на какие-то группы товаров сохранить предлагаемый диапазон цен. За это мы готовы, там, скажем, вам сделать налоговые каникулы, да, или там что-то еще. Вот, в принципе, не дословно, конечно, но по такому принципу и идут переговоры и на региональном уровне, и на более высоком уровне. Там подключается, ну, допустим, Российский союз промышленников и предпринимателей.
Это был российский экономист Александр Караваев. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Предлагаем вашему вниманию взгляды Сухуми, главного редактора абхазской «Нужной» газеты Изиды Чания. Текст читает моя коллега Кэти Бутюришвили.
В год 2015 Абхазия вошла без бюджета. Проект главного финансового документа страны не поступил в парламент, так как его параметры не были согласованы с Россией. Получилось так, что я ездил в Москву, Хлопонин заболел. С ним удалось встретиться только 27 декабря, и мы получили последние параметры нашего бюджета. И, разумеется, за три дня сделать этот бюджет, утвердить и послать в парламент мы никак не могли, объяснил журналистам премьер-министр Беслан Будба. Ни для кого не секрет, что бюджет Абхазии на две трети формируется из российских вливаний. Помимо бюджетных трансфертов, правительство России на протяжении нескольких лет направляет в Абхазию средства на поддержание социальных программ и восстановление социальных объектов. Правда, гуманные порывы северного соседа не пошли впрок стране, погрязшей в коррупции, и лишь стали поводом для критики правительства со стороны оппозиции и досрочной смены власти. Еще накануне выборов стало очевидно, что Россия хочет изменить формат отношений и намерена более жестко контролировать использование своих средств. Новая схема рассчитана на поддержание абхазского бизнеса. Крупного бизнеса, так как участвовать в этой программе смогут только бизнесмены, готовые вложить в проект 10% от его стоимости. Называется это инвестициями, но, по сути, речь идет о кредитовании абхазских бизнесменов банками России на сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей. Проекты уже поступают в инвестиционный отдел при Министерстве экономики Абхазии. Миссия сотрудников отдела – помочь абхазским бизнесменам подготовить качественные проекты. В этой начинающейся инвестиционной истории теоретически прекрасно кое-что настораживает. Прежде всего, отсутствие государственной стратегии. По идее, Минэкономики Абхазии могло бы определить хотя бы общее направление инвестирования, исходя из экономической целесообразности и интересов страны. Ведь гарантом возврата кредитов будет выступать абхазское государство. Тогда почему отбирать проекты будет только российское инвестиционное агентство? Получается, что если абхазский бизнесмен не вернет кредит российскому банку, то это будет очередной долг Абхазии, который приплюсуется к непонятным железнодорожному и банковскому кредитам и ляжет бременем на абхазский бюджет, и так на 2/3 сформированный из российских вливаний. На первой в этом году пресс-конференции премьер-министр Беслан Будба огласил задачу новой команды – сделать так, чтобы через 3-4 года жить на собственные средства. Правда, путь к этой абхазской мечте по-прежнему остается в тумане.
Это был «Взгляд из Сухуми» главного редактора абхазской «Нужной» газеты Изиды Чани. Текст читала моя коллега Кэти Бучуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Юридическая сторона приобретения Роснефтью акций Потейского порта изучается тремя ведомствами, заявил сегодня, 15 января, первый вице-премьер министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Квирикашвили. По завершении заседания правительства, отвечая на вопрос о том, нарушает или нет российская государственная нефтегазовая компания закон Грузии о оккупированных территориях. Эта транзакция осуществлена независимо от нас. Я дал соответствующее поручение. Министерство экономики, юстиции и иностранных дел совместно изучают юридическую сторону этого вопроса, заявил министр. Партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое нацдвижение» выступила против перехода нефтетерминала во владение Роснефти, обвинив компанию в нарушении грузинского закона о оккупированных территориях. По существующей информации, часть Потейского терминала и бензозаправочных станций «Гальф» перешла во владение российской государственной нефтегазовой компании. В частности, компания приобрела 49% в капитале компании «Петрогаз Энерджи Групп», принадлежащей бизнесмену Давиду Якобашвили. Стороны уже подписали документ, согласно которому планируется создание совместных компаний для реализации проектов «Роснефти» в Закавказье, передает портал «Грузия онлайн». Республика Южная Осетия стоит на пороге важного события – подписания договора о союзничестве и интеграции с Российской Федерацией. К сожалению, процесс подготовки к подписанию договора оказался излишне политизирован. Текст сырого проекта, попавший в СМИ, вызвал определенное беспокойство и неодобрение у большей части юго-осетинского общества. Недостаток информации и слухи, сопровождающие работу над проектом договора, не являются фактором, способствующим спокойному анализу его содержания. Политический совет при президенте Республики Южная Осетия одобрил и направил соответствующее управление администрации президента Российской Федерации проект договора, который, опять же, по слухам, отличается от опубликованного уважением к духу и букве Конституции Республики Южная Осетия. Без сомнения, дальнейшая совместная работа над документом будет протекать в конструктивном ключе, и в обозначенные сроки договор будет подписан. Однако информация о том, что юго-осетинская сторона предлагает российским коллегам, у нашего общества нет. Возникающий информационный вакуум порождает определенную напряженность в обществе, что, безусловно, противоречит стратегическим интересам Республики Южная Осетия и Российской Федерации, говорится в обращении лидеров политических партий Республики Южная Осетия. Политсовет при главе самопровозглашенной республики, которые приводят информагентство РЭС. По заявлению премьер-министра Грузии, правительство автономной республики Аджария намерено приобрести в Батуми здание, в котором будет размещено духовное училище медресе.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент Грузии провел сегодня первые консультации по поводу кандидатуры председателя Верховного суда. По конституции страны главу судебной власти выбирает президент, затем представляет парламенту на утверждение. В рамках первых консультаций глава государства встретился с представителями правозащитных организаций. Что касается потенциальных кандидатур, то они пока неизвестны. Тему продолжит Звиад Мчидлишвили.
В конце февраля истекает 10-летний срок полномочий действующего председателя Верховного суда Грузии Константина Кубулашвили. Он возглавил систему почти сразу после революции РОС. Однако не исключено, что уходящему Кубулашвили будет попросту некому передать свои полномочия. Верховный суд рискует на некоторое время остаться без председателя. Дело в том, что парламент может забраковать кандидатуру, которую на рассмотрение депутатам уже в скором времени должен представить президент. И в таком случае в стране сложится определенная правовая коллизия. Об этом «Эху Кавказа» рассказал глава неправительственной организации Агентства гражданского развития Звиад Давдариани. Он принял участие в сегодняшних консультациях с президентом и отметил, что шансы на то, что парламент не поддержит выбор главы государства, велики. Ситуация осложняется и тем, что президент не имеет права представлять одну и ту же кандидатуру дважды.
И в таком случае мы сталкиваемся с проблемой. Дело в том, что сроки, в которые президент должен назвать нового кандидата и провести необходимые консультации, не определены. Это может привести к кризисной ситуации, то есть сложится некий статус-кво, который неизвестно, сколько продлится. Все это время судебную систему фактически будут возглавлять заместители Кубулашвили. Националы уже заявили, что не поддержат выбор президента, а мечта традиционно попытается завалить кандидатуру, представленную Мергвелашвили, чтобы продемонстрировать свою силу.
Рассуждает Девдариани. По его мнению, подобный демарш со стороны правящей партии вполне ожидаем. Тем более, что принять участие в консультациях, к которым президент пригласил всех желающих, согласилась только одна парламентская партия – «Свободные демократы». Зато более отзывчивым оказался третий сектор. Представители неправительственных организаций, которые встретились сегодня с главой государства в его Вабарской резиденции, на рекомендации не скупились. Они предложили президенту создать некий новый орган, который поможет ему сделать правильный выбор. Об этом рассказала глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили.
Скажем, это будет некий совет, который изучит прошлую деятельность кандидатов, оценит их с точки зрения соответствия необходимым критериям и обратится к президенту с соответствующими рекомендациями.
Сказала Нацвлишвили. В ответ президент пообещал подумать, при этом он подчеркнул, что встреча с правозащитниками продолжится в любом случае. Между тем, свои рекомендации главе государства имеются и у министра юстиции Тейцу Лукиани. О том, каким она видит будущего председателя Верховного суда, министр сказала сегодня.
Он должен удовлетворять таким критериям, как профессионализм, принципиальность, честность, что особенно важно для судьи. В моем представлении возглавить Верховный суд должен человек, который будет помогать мне в осуществлении реформ, а не препятствовать.
Заявила Цулукьяни. Остальные члены правительства своим мнением с журналистами не поделились. Подключатся ли они, и в частности Цулукьяни, к консультациям, неизвестно. Каких-либо заявлений по этому поводу пока сделано не было, несмотря на то, что президент пригласил к обсуждению вопроса всех, кто в нем заинтересован. Звиад Мчидлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Работа энергосистемы в Абхазии – одна из тем, которые постоянно находятся в поле зрения общественности. Сегодняшней встрече абхазских журналистов с новым главным энергетиком самопровозглашенной республики рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в пресс-клубе Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялась пресс-конференция нового гендиректора республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» Аслана Басария. Его знают в республике и как одного из руководителей фонда экспертного содействия «Айнар», который недавно объявил о своем намерении преобразоваться в политическую партию. И это, наверное, стало дополнительным мотивом просьбы к нему, прозвучавшей в самом начале встречи, рассказать о себе, основных вехах своей биографии. Вот что сказал Аслан Георгиевич.
Закончил школу 10-ю, среднюю в городе Сухум. Поступил в Государственный университет управления город Москва на факультет мировой экономики, специализация международное экономическое сотрудничество. После этого я поступил в Академию государственной службы при президенте Российской Федерации на кафедру конкретной экономики и финансов. В 2005 году защитил диссертацию на тему интеграционные факторы развития финансовой системы региона.
работал на ряде должностей, как коммерческих, так и некоммерческих структур. Впоследствии волевым решением переехал на территорию Республики Абхазия, собственно говоря, вернулся на родину. Здесь начал заниматься собственным бизнесом. Приблизительно через год баллотировался в депутаты городского собрания. Выборы были. Год проработал депутатом городского собрания. После этого мне было предложено возглавить ООО «Абхазская нерудная компания», управляющая компания, в холдинг которой входили около 7 организаций. До начала лета этого года я проработал там директором. Впоследствии мне было озвучено предложение возглавить «Рубчерноморэнерго». И сегодня я здесь. Но вы знаете, дело в том, что существует практика, международная практика, когда ту или иную отрасль, ту или иную систему возглавляет именно управленец, менеджер.
Как нетрудно было предвидеть, прозвучал на пресс-конференции и вопрос о том, как он оценивает работу своего предшественника Резо Зантария. Аслан Басария был краток.
Наверное, вопрос комментировать такой для меня не совсем корректно в силу того, что я занимаю ту же должность на сегодняшний момент. Но, тем не менее, наверное, есть плюсы, наверное, есть минусы. Сегодня у нас проходит проверка Генеральной прокуратуры. Я думаю, что она более правильно, корректно и адекватно оценит.
В основном же на пресс-конференции шла речь о состоянии энергетических магистралей, подстанций, распределительных сетей в Абхазии. Его Аслан Басария назвал катастрофическим. Также говорили и его предшественники, ибо это объективная реальность. К примеру, подстанция в селе Ачгуара Ачимчирского района из-за аварии, на которой вчера вечером в темноту на несколько часов погрузилась вся Абхазия, о ней не могла не зайти речь, функционирует с 1956 года. Чтобы капитально ее отремонтировать, нужно 4-5 месяцев, а линии дублера нет. И все же веерные отключения электроэнергии в эту зиму производятся только в Гагжском районе из-за большой нагрузки там на электросети. Сегодня собираемость оплаты за электроэнергию такова, что не перекрывает даже стандартных затрат по содержанию сетей и выплате заработной платы сотрудникам РУП. Но акционирование компании совместно с Россией не планируется. Цена на электроэнергию в Абхазии одна из самых низких в мире. Любой инвестор же будет лоббировать повышение энерготарифов, которое неприемлемо для нашего не очень богатого населения. Отвечая на один из вопросов, Басария, кстати, успокоил. Пока вопрос о повышении энерготарифов в республике не стоит. Другой журналист поинтересовался, насколько эффективной оказалась произведенная в последние годы установка новых электросчетчиков. Аслан Басария сказал.
На самом деле, я вам скажу приблизительно по показателям. Там, где установлены счетчики, именно по сбытовой деятельности, процент получения денежных средств в худшем случае 85%. Я думаю, что этим я вам ответил уже на вопрос, что это действительно оправдало.
Много вопросов касалось работы Ингургэс и взаимодействия с грузинской стороной. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас время обзора прессы, с которой в Сухуме ознакомилась Анаит Гагарян.
Группа вооруженных лиц в масках 11 января в целях вымогательства денег за освобождение похитила жителя села Хиацха, бывшая Чубурхинчгальского района, Гелу Гергедава. Об этом сообщает агентство «Абснепресс» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. Гергедава удерживали в пустующем доме в селе Репгальского района. Поздно ночью он, воспользовавшись тем, что охранявшие его двое преступников уснули, с помощью ножа, спрятанного им в сапоге, нанес смертельные ранения одному из преступников и, ранив двух остальных, скрылся с места происшествия. Утром 12 января он сообщил о случившемся в органы милиции. По данному факту прокуратурой Галского района было возбуждено уголовное дело. Установлена личность убитого. Это Джада Акубардия, житель Галского района, ранее разыскиваемый по уголовному делу, возбужденному по статье «Бандитизм» за совершение тяжких и особо тяжких преступлений на территории Галского района. Агентство «Абснепресс» пишет, что оперативными службами Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Республики Абхазия было принято решение о проведении мероприятий по задержанию лиц, совершивших данное преступление. В ходе завязавшейся перестрелки в зоне пограничного контроля были убиты сотрудник антитеррористического центра Эдуард Нерсисян и военнослужащий пограничного управления ФСБ России Андрей Удальцов. Ликвидированы двое преступников. Ливан Харгелия, уроженец села Репгальского района, проживающий на территории территорию Республики Грузия. Личность второго преступника устанавливается. Леван Харгеля являлся членом ван-группы и участвовал в преступлениях, совершаемых на территории Газского района преступной бандой, возглавляемой Джато Акубардия. Отец Левана Харгеля, Мираб, участвовал в боевых действиях в составе Госсовета Грузии в 1992-1993 годах. Газета «Республика Абхазия» пишет о том, что только за 7 дней Нового года составлено более 40 протоколов на водителей, которые ехали без государственных номеров, без прав, в нетрезвом состоянии, на недозволенной скорости, пересекали сплошную линию и так далее. Ни один водитель не признавал за собой такую мелкую вину. В позу обиженных становились родители и друзья нарушителей, указывая, что страшного ничего не произошло. Особое недовольство вызывает у водителей просьба пройти освидетельствование при подозрении на употребление наркотиков. Более 15 таких водителей задержали в Галском, Гудаутском, Гулерипском, Ачимчирском и Сухумском районах. Причем все они молодые люди от 21 до 27 лет, пишет автор публикации Юрий Кураско. Издание уточняет, что в первые новогодние дни совершено 10 краж и ограблений, в основном квартиры домов. Анализ показывает, что таким воровством занимается в основном молодежь 20-летнего возраста. Министр внутренних дел Рао Лоло предложил конкретные действия, чтобы улучшить обстановку на дорогах, улучшить жизнь в республике. Они для нас непривычны, но необходимы. Министра поддержал президент. Приводит слова Юрия Кураского газета «Республика Абхазия». 12 семей репатриантов из Турции и Карачаево-Черкесии 15 января заселятся в новые квартиры. Об этом агентство «Абхазия-Инфо» сообщил председатель Государственного комитета по репатриации Хрипс Джопо. В селе Мачара Гулерипского района завершился ремонт двухэтажного дома для репатриантов. В июне мы планируем заселить 2 многоквартирных дома в поселке Агудзера Гулерипского района и на маяке в Сухуме. Это очень важное дело, требующее немалых денег, но наше государство готово оказывать посильную помощь репатриантам, возвращающимся на историческую родину, сказал Хрипс Джопо. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Несмотря на то, что никто из американских политиков пока официально не заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2016 года, многие из потенциальных кандидатов уже прощупывают почву. Среди демократов фаворитом считается бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Все остальные потенциальные кандидаты этой партии ждут ее решения. В рядах республиканской партии насчитывается не менее 10 потенциальных кандидатов, рассказывает Владимир Тубенский.
Из всех политиков-республиканцев, считающихся потенциальными кандидатами на президентских выборах 2016 года, официально пока о своих намерениях заявил только один. Это бывший кандидат в вице-президенты, конгрессмен от штата Висконсин Пол Райан. Он баллотироваться не собирается. «Я долго взвешивал этот вопрос, но решил не выдвигать свою кандидатуру», сообщил Райан в опубликованном в начале этой недели заявлении, отметив, что в ближайшие 2 года он предпочитает посвятить все свои усилия работе в Конгрессе, где он занимает пост председателя Комитета по налоговым вопросам Палаты представителей. На выборах 2012 года Райан баллотировался в связке с кандидатом на пост президента, бывшим губернатором штата Массачусетс Митом Ромни. Кандидаты Демократической партии Барак Обама и Джо Байден нанесли Ромни и Райану разгромное поражение, набрав почти на 5 миллионов голосов больше них. Вскоре после этого поражения Ромни заявил, что более на президентских выборах он баллотироваться не собирается, ведь это была уже его вторая неудачная попытка занять Белый дом. Причем в 2008 году он не сумел даже добиться номинации от своей партии, уступив ее сенатору Джону Маккейну. Позднее Ромни еще несколько раз заявлял, что никогда более не будет участвовать в президентских выборах. Вот что он сказал в прошлом году, отвечая на вопрос ведущего программы телекомпании CNN.
Нет, я отвечал на этот вопрос уже несколько раз. Мой ответ прежний. Я не буду добиваться избрания президентом США в 2016 году. Пришло время кому-то другому заняться этим делом, и я поддержу кандидата нашей партии. Однако сейчас похоже, что Ромни всерьез рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры. На этой неделе он обсуждал этот вопрос с рядом законодателей республиканцев в Вашингтоне. Среди них сенатор от штата Нью-Гэмпшир Келли Эйот. Он был полон энтузиазма, когда мы говорили по телефону. Не вызывает никакого сомнения, что он по всем параметрам может быть хорошим кандидатом, сказала сенатор Эйот в интервью телекомпании Fox. Она особо отметила позиции Ромни по внешней политике и вопросам национальной безопасности. Во время дебатов с Бараком Обамой в 2012 году Ромни выразил мнение, что главную угрозу безопасности США собой представляет Россия. Тогда его политические оппоненты, как, впрочем, и ряд обозревателей, подвергли его критике, обвинив его в незнании международной политики. Однако, считает сенатор Эйот, события на Украине показали, что опасения Ромни по поводу России были оправданными. Поддержал идею выдвижения кандидатуры Ромни и сенатор Маккейн, причем он также отметил, что согласен с точки зрения Ромни по внешнеполитическим вопросам. Я думаю, что одно из соображений, побуждающих Ромни подумать о выдвижении своей кандидатуры, связано с вопросами внешней политики. Мне кажется, что он был бы вполне конкурентоспособным кандидатом, и я считаю его выдающимся человеком. Впрочем, Маккейн дал понять, что при всем его уважении к Ромни, он хотел бы, чтобы номинацию от республиканской партии получил другой политик. Речь идет о консервативно настроенном сенаторе от штата Южная Каролина Линдзе Грэме, который придерживается жестких позиций по вопросам внешней политики, в частности, в области отношений США с Россией. Я всецело поддерживаю сенатора Грэма, особенно в свете того, что сегодня происходит во всем мире. Сам сенатор Грэм пока о своих намерениях относительно выборов 2016 года ничего не говорил, а большинство обозревателей склонны считать, что даже в том случае, если он выдвинет свою кандидатуру, его шансы на получение номинации весьма невелики. Другой сторонник жесткой линии во внешней политике, харизматичный и сравнительно молодой сенатор от штата Флорида Марко Рубио также пока не решил, стоит ли ему выдвигать свою кандидатуру. Очень-очень скоро я обещаю, что я сообщу вам о своем решении, сказал он в недавнем интервью телекомпании Fox. Предполагается, что решение Марко Рубио будет зависеть от того, что в отношении своего участия в выборах решит другой представитель Флориды, бывший губернатор этого штата Джеб Буш, младший брат и сын бывших президентов США. Официально о намерении баллотироваться Джеб Буш не заявлял. Однако в прошлом месяце на своей странице в Facebook он сообщил, что серьезно рассматривает такую возможность. Буш, который придерживается умеренно консервативных политических взглядов, считается представителем истеблишмента своей партии, и, как предполагают, он может рассчитывать на финансовую поддержку влиятельных доноров. Среди других потенциальных кандидатов республиканской партии фигурирует имя губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи. Он своих карт пока не раскрывает, но многие из недавних его заявлений касаются проблем общенационального характера, что, по мнению многих, свидетельствует о том, что он готовится к выдвижению своей кандидатуры. Газета «Нью-Йорк Таймс» на этой неделе сообщила, что, возможно, уже в конце текущего месяца Кристи объявит о создании комитета политических действий в поддержку его кандидатуры. Если Кристи, Ромни и Джеб Буш действительно объявят о решении баллотироваться, то мало у кого вызывает сомнение, что именно между ними развернется основная борьба за номинацию от республиканской партии. Но, безусловно, единственными кандидатами они не будут. Помимо вышеупомянутых Марко Рубио и Линдзе Грэма, с высокой долей вероятности свои кандидатуры могут предложить сенатор от Техаса Тед Круз, губернатор штата Висконсин Тед Уокер, бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби и придерживающийся либертарианских взглядов сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
Рассказывал Владимир Дубенский. Крупнейшие страховые компании мира на днях обнародовали данные об общем ущербе от природных катастроф в 2014 году, который составил более 106 миллиардов долларов по всему земному шару. Глобальные изменения климата, ведущие к нарушению привычного уклада жизни целых народов, становятся все заметнее. Однако мировое сообщество, как показали последние события и международные саммиты, все еще не готово не только выработать единую программу противодействия этим изменениям, но даже верно оценить масштаб опасности, рассказывает Александр Гостев.
Жертвами разных стихийных бедствий в минувшем году напрямую стали не менее 12 тысяч человек, без учета миллионов так называемых косвенных смертей, вызванных связанными с глобальными изменениями климата, неурожаями, войнами или эпидемиями. Экстремальные зимние температуры и снегопады в США и Японии, бури с градом и небывалые дожди и ветры в Европе, колоссальные наводнения на Балканах, в Индии и Пакистане, лесные пожары в Австралии и засухи в Китае. Всем этим, в числе прочего, был отмечен 2014 год. По данным синоптиков, в целом оказавшийся самым жарким на планете за всю историю метеонаблюдений. Об этом недавно заявил заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Джеремая Лингааса.
Если мы сравним время с января по декабрь 2014 года с аналогичными периодами предшествовавших лет, то даже по самым оптимистичным оценкам этот год был самым жарким в истории.
Одновременно своего максимума в 2014 году достиг и уровень концентрации парниковых газов в атмосфере, в первую очередь СО2, превышающий сейчас 142%, если за 100% взять масштабы доиндустриальной эпохи. Особую тревогу также вызывает сейчас прогрессирующее потепление Мирового океана, подчеркивает Кристиана Фигерес, секретарь специального ведомства ООН, ответственного за исполнение условий рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятой, кстати, уже более 20 лет назад.
Жара постоянно абсорбируется океанами. Нет никаких сомнений в том, что океанская вода продолжит нагреваться. Этот процесс идет непрерывно. При этом происходящее, честно говоря, нас отчасти пока спасает, потому что океаны принимают на себя жару, которая иначе ударила бы по земле. Пока вода расплачивается за нас.
Конференция ООН по защите климата в столице Перу, Лиме, завершившаяся в последний месяц 2014 года, не принесла ожидаемых результатов. Представители более чем 190 государств мира, участвовавшие в ее работе, лишь утвердили промежуточные документы о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу, который представляет собой простое перечисление мер, которые то или иное государство могло бы, но не обязано, принять для ограничения выбросов в атмосферу парниковых газов. Большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки. При этом опасаются, что любые новые ограничения в области эмиссии парниковых газов подорвут развитие их экономик и считают несправедливыми любые предложения ввести какие-либо общие, единые для всех ограничительные нормы. Последние события в мире и на конференции в Лиме в частности оказались холодным душем для более чем 100 развивающихся стран, отмечает руководитель программы «Климат и энергетика» российского представительства Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Максимум, что они могут делать, это насколько могут адаптироваться к изменению климата. И то в этом им нужна помощь. Также стало понятно, те цели, которые красиво заявлялись и сейчас заявляются в ООН, удержать в 21 веке изменение температуры на уровне не больше 2 градусов Цельсия до индустриального уровня, в общем, это не получается. Все идет по пути не 2 градуса, а 4 градуса.
По словам Алексея Кокорина, среди опасных природных катастроф, угрожающих развивающимся странам на фоне потепления климата, жара сама по себе стоит не на первом месте, гораздо опаснее ее последствия.
Все-таки это южные страны, это не то, что волна жары в Москве. Угрожает несколько вещей. Угрожает прежде всего дефицит пресной воды. Да и на обширных территориях Африки, Азии и Латинской Америки. При этом Индия, конечно, этим затронута, но практически только северная часть Индии. Китай затронут, но относительно немного. А вот другие более мелкие страны затронуты гораздо сильнее. Второй момент – это повышение уровня Мирового океана, который сейчас лучше всего просчитывается. И понятно, что 1 метр среднего повышения, по сути дела, уже просто вопрос времени. При этом 1 метр, ввиду физических причин, это будет 1.5 метра в тропиках и, скажем, 0.5 метра, например, на Баренцевом море или где-то вот так. Для многих малых островных государств, их тоже где-то 30 или 40, то некоторые из них просто погибнут.
Как отмечает Алексей Кокорин, катастрофический для человечества подъем уровня Мирового океана, о котором так много говорится, может произойти очень скоро, лет через 50-70.
Главное доказательство глобального потепления, что оно есть, это прогрев верхнего слоя океана. 700 метров, 1000 метров, до 2000 метров доходит значимое, четко приборно определяемое увеличение температуры. А дальше у нас четко зафиксировано увеличение числа и силы опасных явлений, связанных и с осадками, и со штормовыми ветрами, и с, как, с осадками и в плюс, и в минус, то есть и с наводнениями, и с засухами. Это тоже факт.
Как будет выглядеть земля, потеплевшая на 2, а то и на 4 градуса, чего нельзя допустить, по мнению и ученых, и политиков, продолжает Алексей Кокорин.
Плюс 2 градусами будет выглядеть еще более или менее некатастрофично. Нужно будет принять немалые усилия по адаптации сельского и водного хозяйства во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки, включая Центральную Азию, естественно. Из каких-то особо опустыниваемых регионов, может быть, зона Сахеля в Африке, ну, людей придется просто переселить. Будут небольшие части суши, где людям будет жить действительно, так сказать, плохо. Какие-то малые острова все равно будут ожидать затопления. Другое дело, затопление будет более медленным. А если 4 градуса, то все это, в общем, сильно ужесточает. Количество зон, где очень тяжело вести сельское хозяйство, будет уже гораздо больше. К концу века даже условия сельского хозяйства в России ухудшатся. Всюду, кроме северо-западного федерального округа. Можно будет решить, но это будет требовать гораздо больших средств. Если применимо к России, то вопрос стоит лишь о количестве средств, а в применимо к каким-то странам типа Кыргызстана, то там может быть просто трагедия, и люди там, ну, жить не смогут. Выход для них будет мигрировать оттуда.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель программы «Климат и энергетика» российского представительства Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. По плану ООН, новое фундаментальное соглашение о том, как международное сообщество намерено после 2020 года реагировать на глобальные изменения климата, должно быть подписано на саммите в Париже в конце 2015 года. Оно повлияет на мировые энергетику, транспортные системы и планы развития экономики в будущие десятилетия.
Рассказывал Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.